по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Наше с вами очередное уже 613-е путешествие. Мы с вами в послании к Ефесянам. Мы с вами во второй главе. Мы с вами идем очень медленно. Кто-то написал из слушателей, говорит, мы идем с вами как по минному полю. Не-не-не, мы идем не как по минному полю. Мы идем как по полю благословений, потому что это и есть поле благословений, которое Бог нам дает через свое слово. И наше желание заключается в том, чтобы не только самим увидеть то, что открывает Божие Слово, не только самим услышать Его величие, но также и иметь возможность передавать другим. Я знаю, что среди нас есть люди, которые уже приняли Иисуса Христа в свое сердце, которые уже являются верующими людьми. Есть люди, которые пока еще стоят на пороге, которые пока еще не сделали этот важный шаг, но думают, серьезно думают об этом. Есть люди, которые пока еще, как им кажется, от этого далеко, но они продолжают нас слушать. И вот вопрос одного из этих людей, который нас слушает и который на самом деле смотрит в точку. Потому что человек спрашивает о том, о чем мы так или иначе будем сегодня говорить. Спрашивает о том, что есть как раз послание к Ефесянам, среди прочего. Николай пишет о том, что Бог, что Иисус Христос сделал из нас рабов. Вот он отнял у нас свободу и сделал из нас рабов. И дальше начинается такая небольшая дискуссия между нашими постоянными слушателями Жанной и Оксаной по поводу свободы, которую мы имеем. Имеем ли мы свободу только, когда мы христиане? Имеем ли мы свободу всегда? Но, естественно, никто из наших слушателей не согласен с утверждением о том, что Бог во Христе сделал из нас рабов. Собственно, с этого разговора я сегодня хотел бы начать, потому что он действительно важен. Я рад, что, опять-таки, что вот этот разговор проходит у нас именно сейчас, что мы с вами задумываемся об этом именно сейчас. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, наши основные группы по страницам Библии, и через другие группы и сообщества, где вы смотрите и слушаете эти трансляции, в том числе и в других соцсетях, в частности, есть комментарии в YouTube. Также пересылайте нам, пишите нам эти комментарии, и мне эти комментарии перешлю для того, чтобы мы сегодня или уже завтра смогли о них рассуждать и про них сказать. На самом деле, вот этот вопрос про свободу, да, Христос дал нам что? Кто-то скажет рабство, кто-то скажет свободу, кто-то скажет, ну, помилуйте, но ведь свобода у нас была всегда. Как же нам, собственно, быть? Что дал нам Христос? Когда-то, еще в революционные времена, да, вот в очень-очень уже далекие времена, действительно людям вбивали в головы, ну, и потом советские времена уже не такие далекие, по поводу того, что вот Христос и вера — это такой инструмент в руках господ для того, чтобы сделать из людей рабов. Ну и есть такое инстинктивное чувство в человеке, я даже подчеркну, в грешном человеке. Это чувство звучит так. Я хочу свободу, но дальше спрашиваешь человека, а что такое свобода, как ты понимаешь свободу? И те, кто говорят, исходя из своих инстинктов, исходя из своих представлений, зачастую скажут, что свобода — это когда я делаю то, что хочу. Или то, что то, что я считаю нужным, то, что я считаю правильным. Определение это, конечно, абсолютно не проходит. Оно абсолютно детское. Даже человек, который думая, что он делает то, что он хочет, он так или иначе очень быстро понимает, что не пройдет это. Например, ребенок, который хочет съесть 2 или 3 порции мороженого, очень быстро понимает, что дело даже не в том, что мама не велит, а в том, что горло заболит. И уже ограничение другое. Полетать как птица. Да, вот много кто хочет, наверное, полетать как птица, но мы понимаем, что мы делать этого не можем. Значит, по этому определению мы должны были бы сказать, что мы не свободны. уже не свободна. Я хочу полетать как птица, я не могу. Я хочу сейчас побывать на Северном полюсе или на Южном полюсе, или куда-нибудь, просто где тепло. Не надо полюс, надо просто где тепло. Тем более, что на полюсе не тепло. Вот, туда, где жарко. Я хочу... И вот я сейчас хочу к морю. В данный момент я просто хочу лежать на... у моря, на бережку, на побережье, на песочке. Вот, и наслаждаться солнышком. У меня такой возможности нет. Это что значит, что я не свободен? Каждый человек рано или иначе это понимает. Теперь дальше. Когда-то нас в школе учили о том, что свобода — это осознанная необходимость. То есть, когда мы понимаем, что нужно что-то сделать, понимаем, осознаем и поступаем свободно, потому что в нас есть осознание этого. Но кем тогда определяется необходимость? Вот кто решил, что это необходимо? Знаете, меня иногда умиляют письма, причем зачастую они обоснованные, да, допустим, государственные власти говорят, вам необходимо явиться туда-то, туда-то, повестка какая-нибудь, вам необходимо там, сделать, оплатить то-то, то-то. Но иногда люди, которые не имеют над нами власти, начинают писать примерно то же самое. Одна организация как-то мне прислала сообщение, желая меня видеть на какой-то встрече, на которую я совершенно не обязан идти. Ну, вот нет у меня такой обязанности. Вам необходимо прибыть туда-то, туда-то, к такому-то времени. Посмотрев на это, я подумал, так, ну вот кто решает, что мне необходимо? Это как раз проблема с подходом к свободе как осознанной необходимости. Осознал — это я, это понятно, да? Вот субъект осознания — это я. А кто определяет эту необходимость? Кто решает, что вам необходимо явиться? И имеет ли он право? И главный вопрос, имеет ли он право это решать? Теперь что в Священном Писании? В Священном Писании очень важные две главы. Вторая и третья главы книги «Бытие». И мы уже говорили об этом. И я напомню, что вы наши прошлые передачи можете всегда прослушать через сайт theos.fm, через приложение «Теос» или в наших группах, в наших сообществах ВКонтакте. Да, только ВКонтакте, на самом деле. Вот вы там можете это найти в разделе «Передачи» или в нашей группе. Так вот, найдите передачи по книге «Бытие», конкретно по второй и третьей главам. Но кое-что повторю и кое-что скажу такое, чего не успели мы сказать тогда, когда эта передача делалась 20 с лишним года назад. Вторая глава книги «Бытие», 7 стих. Это Эдемский сад описывается. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Запомните, пожалуйста, эти фразы. «Приятное на вид и хорошее для пищи». Это что Господь сказал, что оно приятное на вид и хорошее для пищи. Кто решил? Господь. Теперь смотрите еще два дерева. «И дерево жизни посреди рая». Запомните его, дерево жизни. Дальше. «И дерево познания добра и зла». Вот эти два дерева. Дерево жизни, дерево познания добра и зла. И еще всякое дерево, которое приятное, которое вот, приятный вид и которое хорошо на вкус. Вот такая вот история. Вот это он сделал изначально. А теперь дальше. А дальше то, что Бог говорит человеку, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Теперь вопрос. Имел ли человек свободу в Эдемском саду? Мой ответ, как бы вам не показалось странно это, да, имел. Почему? У него был выбор. Он имел возможность съесть от любого дерева. И это было хорошо. Эти деревья были хорошие, деревья были полезные, эти деревья были и красивые, и приятные на вид и приятные на вкус, плоды их приятные на вкус. А вот ему также было открыто все, что необходимо. Интересно, что в Эдемском саду, даже в Эдемском саду, И уж тем более в Эдемском саду человек имел возможность вкусить и от древа познания добра и зла. Только были определенные последствия. Теперь вопрос. А мог ли человек в Эдемском саду вкушать от древа жизни? Мог ли человек в Эдемском саду вкушать от древа жизни? Ответ – да, конечно. Запрета на это здесь нет. А стоит два дерева. Древо познания добра и зла и древо жизни. Ну, много других деревьев. Дальше. У человека свобода. У него много деревьев, из которых он может вкушать. Кругом жизнь. И смерть, скажем так, локализована на одном древе. На плодах одного древа. Вот кругом жизнь, она бушует, она бурлит, она захватывает. И вот в одном конкретном месте смерть. Теперь что делает сатана? Змей. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Он сразу сужает эту свободу. Он говорит, что Бог сделал вас фактически рабами. И сначала Ева ему даже противостоит. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. По поводу «не прикасайтесь», ну, тут разные есть интерпретации, я в это сейчас не буду уходить. И вот змей извращает слова Бога. «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, то есть вы будете фактически свободны, как говорит змей здесь, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот с этого момента змей дает Еве ложное, или дает женщине ложное представление о свободе. А раньше свобода была возможностью жить в общении с Богом, поступать согласно Божьему замыслу, иногда говорят согласно Божьей воле, это правильно, но наша психология, наше восприятие начинает усматривать здесь опять-таки что-то не то. Поэтому, скажем, согласно Божьему замыслу, вписываться вот в этот Божий оркестр, который играет на этой земле, на великая музыка Эдемского сада, и человек абсолютно гармонично вписывается в эту музыку. Как музыкант оркестра, которым руководит дирижер. Теперь кто-то приходит к музыканту, вот, а играют они, ну, допустим, пятую симфонию Бетховена, да, вот, допустим, девятую симфонию Бетховена, вот. А какой-то музыкант решил, он на трубе играет, он говорит, а сыграю-ка я Чижика-Пыжика. Вот он свободен в этот момент сыграть Чижика-Пыжика? Да, но симфония разрушится. Вот симфония и разрушается. Теперь смотрите, как она разрушается. Шестой стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно». Все как раньше, все как во второй главе, только еще вожделенно. Теперь, потому что дает знание. В эту свободу проникает один элемент, который эту свободу отравляет, который эту свободу извращает. И они едят эти плоды, они действительно получают некое знание, они понимают, что они наги, но они при этом начинают бояться Бога, они начинают скрываться от Бога. И сбывается то, о чем говорит Бог. Они умирают сначала духовно, потом и физически. Дальше удивительная вещь. 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». В данном случае это познание зла. Это нехорошо, это не положительная история. Эта история совершенно отрицательная. Ничего хорошего из этого нет. Он духовно умер. Дальше. «И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Что значит? Жить вечно физически, скорее всего, большинство так объясняют, жить вечно физически вот в этом состоянии нераскаянности, вот в этом состоянии невозможности выйти из-под власти греха. То есть Эдемский сад стал непригоден для человека. Потому что здесь была еще одна опасность. До грехопадения человек имел полное право вкушать от древа жизни. Никакой проблемы с этим не было бы. После грехопадения эта история привела бы к тому, что не стало бы возможности для оправдания. Вот просто не стало. Человек вкусил бы от древа жизни, он бы жил вечно, но он бы жил вот в этом состоянии. Теперь внимание. Свободен ли Адам, и свободна ли Ева, и свободны ли мы с вами после грехопадения? В каком-то смысле да. Мы свободны для того, чтобы выбрать, какой грех совершить. Или, может быть, даже какое хорошее дело совершить, но с греховными мыслями. Мы свободны также для того, чтобы ответить на Божий призыв. Эта свобода у нас остается. То есть сказать, что «Да, Боже, я так не хочу». Я хочу выйти из этого состояния. Дай мне такую возможность. Ты меня призываешь, я на это отвечаю. На что мы не свободны, так это на то, чтобы угодить Богу и на то, чтобы сами без Бога воскреснуть. Потому что эта смерть, о которой здесь говорится, она ведь реальна. И вот в послании к Ефесянам мы читаем о том, что мы были мертвы без Бога. Но Бог по своей великой милости воскресил нас. Бог дал нам и эту силу в наши сердца, силу Святого Духа, воскресившую Христа. И вот мы имеем с вами сегодня новую жизнь. А как это соотносится со свободой? Бог дал нам свободу. Он, конечно, не сделал нас рабами. Но эта свобода, в частности, предполагает, что мы можем сказать греху «нет». Помните, мы сегодня начинали с того, что любая свобода имеет определенные ограничения. И мы пытались дать разные определения свободы. Христианское определение свободы сводится к тому, чтобы иметь свободу, иметь способность делать выбор и поступать так, как этого хочет Бог. А Бог хочет так, как это будет созвучно в общем оркестре, в общем замысле. Новая свобода заключается, в частности, в том, что если вы играете на трубе, допустим, в оркестре, в симфоническом оркестре, идет концерт, чтобы у вас и желание не возникло в этот момент сыграть Чижика-Пыжика. Даже если кажется, что в данный момент эта партия будет наиболее подходящей. Новая свобода заключается в том, чтобы понять, сколь велика любовь и сколь велика милость Божия к нам. И вот новое небо и новая земля. 22 глава книги Откровения Иоанна Богослова. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, и среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни». Что? Да-да-да, оно самое. 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Древо жизни есть, и оно в новом небе, новой земле, в новом небе. А какого дерева нет? Я думаю, вы сами догадались, какого дерева там уже нет. Познание добра и зла. Оно уже не нужно там. И вот, когда нам говорят, знаете что, Христос вас сделал рабами, Бог вас поработил и так далее. Во-первых, задайтесь вопросом, почему же тогда тираны, правители, тираны обычно противостоят христианству? Почему им не нравится христианство, почему им не нравится Священное Писание, почему им не нравится, когда люди Библию читают? Им нравится, когда люди читают их толкование Библии, да, но не саму Библию. Задайтесь, пожалуйста, вопросом о том, почему христиане даже на смерть шли и до сих пор идут с готовностью, идут на смерть свободно и живут в этой жизни, расправив плечи. Есть ли у свободы ограничения? Да, конечно. Но в этом и состоит часть этой свободы, которая действительно подлинная, настоящая. Я не просто делаю, что хочу. Давайте помолимся, и потом будем читать Священное Писание, а ваши комментарии почитаем, друзья, уже завтра, Бог даст. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сейчас. Направляй, пожалуйста, наши рассуждения, наши сердца. Прибудь с каждым из нас, веди нас так, как только Ты это можешь сделать. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 613-я встреча у нас с вами в нашем путешествии по страницам Библии. Мы в послании к Ефесянам. Мы с вами говорим о том, как Бог создал из двух одно. Язычники, иудеи противопоставлялись друг другу. И Бог создает нечто новое. В советские времена стремились создать нового человека. Получалось очень уродливо. Более того, ведь идея эта изначально не советская. Идея эта изначально Божья. И вот Бог это сделал великолепно. Он создал нового человека в Иисусе Христе. Он убрал ту преграду, убрал ту перегородку, которая существовала между иудеями и язычниками. Кстати, я напомню, что если кто-то из язычников входил в Иерусалимский храм, там стояли щиты, где было написано о том, что человека, который, или язычника, который вот этот барьер перейдет, его ждет смерть. То есть там все было очень четко. И ни о каком братстве между евреями и язычниками речь не шла. Однако выясняется, что мы оказываемся перед Богом на одинаковом уровне. Мы оказываемся перед Богом в одинаковых условиях. Евреи, язычники – это в данном случае не важно. Условия одни и те же. И Бог берет нас и из двух групп делает одну группу. Группа эта, собственно говоря, и называется церковью. И вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, есть такое расхожее мирское убеждение, говорят о братстве, мы братья и сестры, все люди братья и сестры. Однако вспомните, пожалуйста, что говорит Иисус, обращаясь к иудеям, которые начинают доказывать ему, что их отец Авраам, он им говорит: «Ваш отец сатана». То есть вот мой отец Бог, ваш отец сатана. Какое братство вообще в принципе может быть? Мы часто говорим о братстве по национальному признаку, по расовому признаку, по культурному признаку. В Священном Писании такого понятия нет. Да, все люди сотворены Богом. Но по-настоящему детьми Божьими мы становимся тогда только, когда принимаем Его замысел спасения. Когда принимаем и исполняем Его волю. Мы становимся новыми людьми только во Христе. И вот это очень важно. Я в прошлый раз ссылался на Иоанна Златоуста. Он говорил об этих двух статуях, золотой и серебряной. Но на самом-то деле, конечно, и та, и другая статуи были сделаны из очень неприятного материала. Но Бог берет и не просто все переплавляет, не просто из двух неприятных материалов создает еще один, который должен тоже получиться неприятным. Нет, он делает нечто куда больше. Он переплавляет, он дает подлинную жизнь, и вот он, и только он преображает. Изначально евреи не лучше язычников, язычники не лучше евреев. Евреи поражены грехом, язычники поражены грехом. В Иерусалимском храме были перегородки, были стены. Одна из них – это как раз вот эта стена между местами для евреев и язычников. Другая –
это завеса в храме. Так вот, Иисус Христос убрал завесу. Он снял эту стену. И теперь мы имеем доступ для того, чтобы общаться с Богом напрямую. Так как же с братством-то всех людей быть? Что же там происходит? А происходит там следующее. Христианин, который ходит в любую поместную церковь, в любой конфессии, любой деноминации, из любой страны, из любой расы, из любого образовательного уровня, культурного уровня. Вот такой человек, такой христианин, мне брат. И я ему брат в Иисусе Христе. Не просто потому, что вот человек человеку брат, а потому, что у нас общий отец. Потому что Христос принял к себе и его, и меня. И вот это чрезвычайно важно. 17 стих 2 главы послания к Ефесянам. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Вот Христос имеет право говорить о мире. Мы с вами уже обращали на это внимание и несколько раз обращали, но в данном случае это важно. Ведь любые наши слова, любые обещания должны иметь под собой какую-то основу. Ну, например, я не могу пообещать то, что не могу дать, потому что у меня этого нет. Помните пример, который я как-то уже приводил из рассказа Виктора Драгунского о том, как некая тетя Роза хотела, или, по крайней мере, обещала подарить ребенку саблю со времен гражданской войны. И ребенок задает первый вопрос. Она у вас есть? Вопрос это был в точку. Конечно, никакой сабли у тети Розы не было. Но рассказ-то ведь именно об этом, среди прочего. Да, еще и о взрослых, которые не думают о том, что говорят. Но и о том, что для обещания должна быть основа. Но не может мужчина, у которого нет своего дома, нет своей работы, нет ремесла, которому он обучит, не может он подарить своей возлюбленной защищенность и уверенность в жизни. Вот не может, потому что у него у самого этого нет. Он может об этом говорить, он может это обещать, но дальше обещаний пройти он бессилен. А здесь 17 стих. Об Иисусе Христе говорится: «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Он сам есть мир. Да, вот смотрите, какое здесь соотношение, какая последовательность. 14 стих. «Ибо Он есть мир наш». 17 стих. «И придя, благовествовал мир». Он не просто имеет мир. Он сам есть мир. И именно поэтому Он может этот мир благовествовать. А дальше о том, как проявляется этот мир, как это работает. 18 стих. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Это чрезвычайно важная мысль. И евреи, и язычники имеют доступ к Богу Отцу в едином духе, в святом духе. Таким образом, перед крестом Иисуса Христа евреи и язычник имеют абсолютно равные права. Любой верующий человек имеет ровно такой же доступ к благодати Христовой, как пастор, как священник, как служитель, как епископ, архиепископ, как патриарх, как римский папа, руководитель какой-нибудь конфессии, деноминации. Понимаете? Любой. Поэтому мы и говорим о том, что каждый верующий имеет доступ к Богу. Кстати, легче сказать об этом, чем усвоить на практике. Потому что, ну, давайте задумаемся, что это означает для нас на практике. Вот смотрите еще раз. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Великолепно, да? Вот и евреи, и язычники имеем доступ к Отцу. В следующий раз, когда вы подумаете о том, что молитва священника, служителя, пастора, пастыря имеет больший вес, потому что он ближе к Богу. В следующий раз, когда вам такая мысль придет, перечитайте 18 стих. А людям, к сожалению, такая мысль приходит. Как-то вот тут недавно мне пишут: помолитесь, пожалуйста, за меня. Я пишу: да, я за вас молюсь, но вы вот тоже не забывайте, пожалуйста, молитесь об этом. Мне человек отвечает: да, но ваши молитвы Бог слышит лучше. С чего он это взял? Почему он это решил? Евреи как раз и считали, такие ортодоксальные евреи того времени считали, что язычники, они все где-то на обочине. А вот настоящий доступ к Богу, он у нас, и только у нас. И оказывается, это не так. А теперь в стихах с 19 по 22 перед нами смысл всей этой новой постройки. Помните, мы с вами говорили о материале, из которого все это было построено? Это некогда мертвые во грехе люди, воскрешенные, преображенные Иисусом Христом. Мы говорили о способе, которым все это было построено, когда Христос из двух сделал одно. А теперь смысл новой постройки. Об этом в стихах с 19 по 22 я начну читать этот фрагмент. Зачем все это? К чему оно? Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Прежде всего, Павел напоминает верующим из язычников об их новом положении. Они больше не пришельцы, они больше не попутчики. Ведь конструкция здесь и картинка здесь вполне понятна. Когда Израиль путешествовал, когда он шел в пустыне, ну и дальше, когда Израиль уже пришел в землю обетованную, в принципе, язычники могли присоединиться. Они могли присоединиться через обрезание, через следование закону Моисееву. Но при этом они все-таки оставались немножко второсортными. Даже если такого быть не должно было, оно все равно проявлялось. И апостол Павел обращается вот к этим христианам из язычников бывших и говорит: вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот это ваше новое положение. Почему вы занимаете это новое положение? 20 стих. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. В Израиле, где горы, где камень, вот очень важно было найти подлинное, настоящее основание, чтобы не песок был под ногами, а твердый камень. Вот то, на чем можно стоять. И апостол Павел говорит этим бывшим язычникам, а теперь христианам: во-первых, вы не попутчики, вы не пришельцы, вы сограждане, вы сонаследники, вы часть Божьей семьи. А во-вторых, он говорит им о том, что вы стоите на подлинном основании. Это единственное твердое основание, это единственное основание, которое выдержит. У вас не уйдет из-под ног почва. В первом послании Иоанна, 2 глава, 12 стих. Иоанн пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Он говорит о разных группах людей, но эти группы теперь составляют единую семью. Между ними совершенно новые отношения, отношения, которых раньше никогда не было в ветхозаветный период. Гражданство этих людей в небесах, а не на земле, не в земном Израиле. Они остаются, конечно, гражданами определенных стран, определенных государств, но при этом получают нечто большее. Они получают Божие призвание, они получают Божие гражданство.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Апостол Павел пишет об этом в послании к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство...» И здесь тоже можно использовать слово «гражданство» в переводе. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Вот это новая реальность, реальность, которой раньше не было. Кстати, по поводу основания. Тут есть часто такое недопонимание, я хотел бы еще раз этот стих перечитать и объяснить, откуда это недопонимание и что здесь происходит. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков», часто интерпретируют так, что сами апостолы и пророки являются основанием. Отчасти это действительно так. Но подлинное основание все-таки не здесь. Дело в том, что на основании кого апостолов и кого пророков, да, родительный падеж и в греческом, и в русском языках этот падеж многозначен. И переводить можно и так. «Быв утверждены на том же основании, на котором стояли апостолы и пророки». То есть, «быв утверждены на их основании». Не они становятся основанием, а мы принимаем их основание, основание апостолов и пророков. Вот на чем они стояли, на том и мы с вами сегодня стоим. И дальше объясняется, что это за основание, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Основание, которое мы с вами имеем сегодня, это Иисус Христос. Мы стоим на этом основании. И да, это основание для церкви заложено апостолами и пророками, в частности, потому что ранняя церковь и существует на основании, которое своим учением и своим служением заложили апостолы и пророки. Об этом, ну, например, в «Деяниях апостолов», 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали...» Внимание, смотрите, это про раннюю церковь. «Пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Еще раз. Учение апостолов – это раз. Общение и преломление хлеба – это два. И молитва. Ну, или общение и преломление хлеба, можно сказать, что это 2-3, да? Но изначально учение апостолов. Я должен также прокомментировать еще вот что. Часто спрашивают, кто такие пророки, о которых говорится здесь. Я думаю, что в Новом Завете тоже есть пророки. Я сейчас не буду давать подробных комментариев, потому что у нас еще будет основание, будет возможность это прокомментировать. Об этом мы уже, кстати, говорили, когда читали первое послание к Коринфянам. Есть новозаветное служение пророка, которое отличается от пророков Ветхого Завета. Я думаю, что об этом обязательно мы еще поговорим. Пока лишь скажу о том, что основание для церкви, подлинное, настоящее основание, это и есть сам Христос. Ну, раз уж зашла речь про первое послание к Коринфянам, один стих все-таки прочитаю, как раз об этом. 3 глава, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вот это к вопросу об основании. Есть в некоторых современных церквях такая история, когда пасторы начинают говорить: «Вот, мы современные апостолы, вот мы современные пророки. Если вы идете против нас...» Я буквально, кстати, такое слышал. «Если вы идете против нас, то вы идете против основания». Нет. Всякий раз, когда говорится об основании, речь идет об Иисусе Христе и о том основании, которое первые апостолы, пророки тех ранних времен заложили во Христе. Еще одно место. Первое послание Петра, 2 глава, 7 стиха. Тут довольно много, но я все же прочитаю. «Ибо Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, читаем мы дальше, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Давайте остановимся. Вы – это кто? Язычники или евреи? А те и другие. Христиане, которые из евреев, и христиане, которые из язычников. Мы еще будем говорить о том, что сейчас существует три категории, три группы людей. Есть язычники, есть евреи, есть церковь. Десятый стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы». Ни больше, ни меньше. Вот как говорит апостол Петр и об основании, и о нас с вами. Он говорит и о нас, и о камне, на котором построена церковь. А теперь давайте вернемся к посланию к Ефесянам. Нас иногда упрекают в том, что мы слишком много уходим от текста. Думаю, что иногда это очень полезно бывает. 21 и 22 стихи прочитаю во второй главе, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье духом. Тут совершенно четкая аналогия с ветхозаветным храмом. Понимаете, каждый верующий как бы включается в общую структуру. Он становится камушком, он становится кирпичиком. Не случайно апостол Петр говорит о нас как о живых камнях. Мы живые камни. И еще одна вещь. Иногда говорят о том, ну, что смотрите, вот совершенный Бог, совершенный Божий замысел. И такая несовершенная порой бывает церковь. Почему? Ответ здесь, в 22 стихе, на котором и вы устрояетесь, внимание, устрояетесь, то есть это действие, которое происходит сейчас, устрояетесь в жилище Божие духом. Дело в том, что церковь находится сегодня в стадии созидания. Она будет построена, и она будет принята Богом. А сейчас этот храм растет. Вот на наших глазах Бог берет мертвый материал, чтобы оживить нас, чтобы построить, соделать из нас нечто новое. Мы с вами говорили о церкви как о теле Божьем. Откуда приходят члены для этого тела, части этого тела? Да вот оттуда же, из некогда мертвых людей, которых Бог оживляет, которых Бог спасает, прощает, преображает. Святой Дух живет в каждом верующем, и, соответственно, Святой Дух живет и в церкви. Это процесс. И мы участники этого процесса. А вот ведет этот процесс сам Бог. Это не мы придумали это строительство, это не мы здесь занимаемся. Это делает сам Бог. В послании к римлянам, 8 глава, 9 стих, Павел писал об этом же, но подходил к этому вопросу с другой стороны. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Мы составляем одно здание, мы верующие люди, в которых живет Святой Дух. Сам Бог находится с нами в этом здании. Кстати, это не означает, между прочим, что само церковное здание без людей имеет какой-то особый смысл. Я понимаю, что многие христиане, убежденные христиане, глубоко верующие христиане, сейчас не согласятся с тем, что я скажу. И все же, Дух Божий живет не в зданиях. Он живет в людях. Иногда говорят, вот здесь так намолено. Я никак не могу понять, что это значит. Мне кажется, хотите поспорьте, хотите согласитесь, но я об этом скажу. Мне кажется, что церковное здание, когда из него уходят люди, ничем не отличается от любого другого здания. Сегодня Бог живет в людях, а не в зданиях. Кстати, Бог никогда не жил в зданиях. Вы помните Соломона? Соломон отлично понимал, он говорит об этом на освящении храма, что Бог не живет здесь, Бог здесь встречается со своим народом. Ну, а сегодня задача церкви заключается в том, чтобы явить Божье дело на земле. И вот теперь, друзья мои, мы подходим к третьей главе послания к Ефесянам, главе, которая говорит о церкви Божьей как тайне. Это, между прочим, последняя доктринальная глава, глава, посвященная учению. И в первых четырех стихах перед нами объяснение этой тайны. Стихи с 5 по 13 содержат определение тайны. И, наконец, стихи с 14 по 21 – это молитва о силе и знании. У нас не остается времени уже на эту главу сейчас, но несколько вводных слов я все-таки скажу. Я хочу напомнить, во-первых, что тайна – это то, что открылось, но раньше было неизвестно, раньше было неведомо. Как Божий секрет, если хотите. Да, вот Бог в свое время открыл свой секрет. И тут есть две крайности и две группы людей. Одна группа игнорирует слова апостола Павла о том, что в Ветхом Завете не было учения о церкви. Есть немало людей, которые рассматривают церковь как продолжение Израиля. Тогда получается, что церковь берет на себя все благословения, данные Израилю. Кстати, я как-то разговаривал с этим человеком, он говорит, ну вот, мы получили благословения для Израиля, они перенесены на церковь. Я говорю, подождите, но в книге Второзакония, 28, 29, 30 главы, есть и благословения, и проклятия. А вот проклятия, которые были на Израиль, мы берем их или нет? Или только благословения? Для тех, кто считает, что церковь – это продолжение Израиля, здесь возникает серьезная сложность. Почему мы взяли благословение, а не проклятие? Кстати, есть ответы на эти вопросы, и люди, которые стоят на такой богословской позиции, вам ответят. Другое дело – проанализировать эти ответы и решить, что вы сами по этому поводу думаете. Есть и другие люди. Люди, которые говорят о том, что тайна открылась только апостолу Павлу. И подлинная церковь, настоящая церковь, открылась только во время служения апостола Павла, и уж никак не в день Пятидесятницы. То есть, вот исходя из этой крайности, в день Пятидесятницы никакой церкви еще не было. А было что-то совершенно другое. Я, однако, стою на позиции о том, что, во-первых, церковь отдельно от Израиля. Это разные части Божьего плана, Божьего замысла. И, во-вторых, церковь была создана Богом в день Пятидесятницы, в день сошествия Святого Духа. Почему я стою на этой позиции и что говорит Священное Писание, будем разбираться в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.